Созерцание – это не напряженность, это расслабленность. Если ваш ум напряжен, то вам надо расслабиться. Созерцание – это не ожидание чего-либо. Если вы ожидаете, не ожидайте. Пребывайте в своей природе. Созерцание – это также не направленность только наружу, на какой-либо внешний объект. Это пребывание в единстве субъекта и объекта. Это гораздо более приятное, радостное, счастливое, целостное, комфортное и глубокое состояние. Но прежде чем вы научитесь в него входить, вас ждет период и пространство скуки. Это значит, нет особых таких грубых впечатлений, ничто не будоражит ум, ничто не будоражит прану, но и вам скучно бывает. Но это хорошо, потому что вслед за этой скукой открывается чистое пространство осознанности. Не закрывая глаз, распахнув органы чувств, не втягивая ум вовнутрь, тем не менее, наблюдайте за своим умом, за природой своего «я». И когда одна мысль исчезла, а вторая еще не возникла, есть пространство пустоты, аманаска, не ума. Но созерцание не есть просто пребывание в пустоте. Поскольку пустота обладает способностью к проявлениям, то есть первый миг, когда мысли начинают проявляться. И вот этот первый миг, он очень важен. Следующий за аманаска, за состоянием вне ума, безмыслием, когда мысль проявляется, если вы находитесь в ежемгновенном присутствии, это и есть очень важное и искомое состояние для вас. Если вы способны находиться в этот первый миг, когда возникают мысли, и возникающая мысль, едва возникнув, растворяется или теряет свою плотную природу, то вы можете обнаружить себя в измерении чистой пустотной ясности вне мыслей. В безвыборочном осознавании, в котором не выносятся ни оценки, ни суждения, но само осознавание не встречает нигде препятствий. И оно подобно пространству, неограниченному ничем, у которого нет конкретного центра. Если вы хорошо замечаете это пространство, бдительно остаетесь в нем, то, пожалуй, вы на правильном пути. И это начало зарождения вашей мудрости и вашего тела мудрости. Проникающее прозрачное состояние мудрости. Проникающее означает, для него нет границ. Так, будто вы проникаете сквозь стены, обнаруживаете сияющую светоносную пустоту, и имена, стены, дома, формы, мебель, города не играют роли. Ощущается пустотность и пространство, с которой вы объединяетесь. И она обладает фактором незапятнанности, прозрачности. Если вы расслабленно помните об этой природе, то вы выполняете первую такую заповедь. Всегда помнить об этой природе. А вторая – не придавать ничему иному значения большого. Говоря проще, всегда помнить о Шиве и никогда не забывать о нем. Первая заповедь – всегда помнить о Шиве, вторая – никогда не забывать о нем. Именно эта природа Шивы, эта форма проявления Шивы для нас важна. И следующее – объединять это созерцание со всеми нашими проявлениями. У нас есть проявления кармы, ума, тела, речи. И мы можем объединяться с ними из этого состояния, а можем не объединяться. И чтобы растворить нашу карму, очень важно объединяться. И даже если вы в прошлом допускали какие-то ошибки, кармические или духовные, нет смысла слишком много сосредотачиваться на них, зарождать чувство вины и прочее. Гораздо лучше, гораздо важнее пребывать в присутствии, в том состоянии, где вы находитесь сейчас. Это и есть лучший способ работы над ошибками, их исправления, очищения и раскаяния. Это, так сказать, раскаяние и очищение ошибок кармических высшего порядка. Если же вам не удастся выполнить такое очищение высшего порядка, то вам действительно придется читать раскаивающиеся изменительные молитвы, делать подношения, пересматривать свой ум, зарождать чувство вины, затем от него освобождаться. То есть такой многосложный процесс. Но в Анутара-тантре наилучший способ очищения ошибок вот такой. очищение грехов и прочее, но он действительно должен быть работающим. Когда мы пребываем в подобном осознавании, подобном небу, мы соприкасаемся с нашим потенциалом, врожденным потенциалом, атманом. Наш потенциал подобен семени, но нужны еще вторичные причины. Они подобны почве, солнцу, воде, уходу, чтобы этот потенциал пророс. И вот в качестве вторичных причин мы применяем методы поклонения, йогу, садхану, поскольку без вторичных причин это семя не прорастет. Кто-то мог бы сказать, раз мы пребываем в совершенном состоянии, нам уже нечего делать и в недеянии. Это и так, и не так. В качестве основы мы имеем собственный атман, совершенное состояние. Но это наш потенциал, но еще это подобно семени, которое должно прорасти. Это еще не плод. Вторичные причины также важны. Они не меняют природу семени, но они создают условия, когда потенциал может прорасти и не может. Поэтому мы делаем практики, создавая вторичные причины, чтобы пробудить потенциал и дать ему проявиться. Потому что потенциал и проявление – это разные вещи. Потенциал, он как бы есть, но пока для нас его как бы и нет. А проявление, когда он проявляет себя в виде энергии, например, радужного тела, иллюзорного тела, трех тел, состояние в виде адхары или даже ишвары. Это значит, потенциал пророс как семя и дал ростки и плоды. Часто бывает, когда мы не понимаем принципа ежемгновенного присутствия, мы не совсем понимаем самих себя, свои ограничения. И тогда с миром, с другими нам тоже нелегко. Или мы начинаем спорить, у нас есть своя точка зрения, отстаивать, доказывать. Но с точки зрения Нутара-тантры очень важно наблюдать себя. Не спорить, а наблюдать себя. Если вы глубоко, пристально наблюдаете себя, вы сами все увидите. Вам даже ничего не надо говорить. И это лучше, чем вам даже кто-то сказал со стороны. Например, если вам кто-то скажет, у тебя ограничения, у тебя много фиксированных идей. Вам это станет неприятно, и вы будете оспаривать это. Вы будете доказывать, что у вас нет фиксированных идей, что это у него фиксированные идеи. Потому что каждый любит считать себя Бхагаваном. Каждый любит быть центром. Никто не любит, когда его унижают, как-то выжимают, уменьшают. Поэтому возникают споры. Потому что кажется тогда, что другие претендуют подавить ваш потенциал. Но надо понять, они говорят не о вашем потенциале. Он бесконечен. Они говорят о вашем проявлении. А проявление действительно может быть конечным, ограниченным. Но ваш потенциал не может никто ограничить, даже великие боги. Его невозможно, его не надо защищать. Поэтому сколько бы чего вам ни говорили, вы должны думать, а мой потенциал все равно бесконечен, чист и совершенен. Ему ничто не может помешать. Ничто не может его ни ухудшить, ни улучшить. Но проявление, да. Проявление – это то, что видно, заметно, то, что проявляется. Но если вы наблюдаете себя, вы сами все увидите. И вот ежемгновенное присутствие, наблюдение своей истинной природы показывает вам одновременно и ваш безграничный потенциал и дает вам уверенность, и также тщательно показывает и ваши ограничения в проявлении. И вот такая способность, будучи в ежемгновенном присутствии, самонаблюдении, зарождает не ложную, а истинную веру. Теперь вам уже не надо полагаться на чьи-то слова. Вы сами все понимаете. Вас не надо убеждать или подбадривать. Вы все видите так, как оно есть. Например, вы видите, да, у меня безграничный потенциал. То, что пишется в Атмабодхе, то, что говорит гуру, вы видите это сами. Он бесконечен. Но одновременно вы видите, но мое проявление ограничено. Оно ограничено кармой. И вы все это сами видите. И вот ценность учений, принцип передачи, принцип гуру-йоги, прибежище, все это само внутри вас пробуждается, если вы наблюдаете себя. Вы сами внутри все это видите. Дух самаи и прочее. Все это мы обнаруживаем внутри себя. Так, продолжаем изучение текста Атмабодха.
Когда устранены материальные покровы Атмана, Муни полностью погружен во всепроникающего Вишну, как вода в воду, пространство в пространство, свет в свет. Осознай, что то есть Брахман, с достижением которого нечего более достигать, блаженство, от которого не оставляет желать иного блаженства, с познанием которого нечего более познавать.
Такая погруженность называется соединение, проведение через себя божественных сил и энергий. Это называется авеша. Погруженность в природу Шивы называется Шива-авеша или Сам-авеша. Это значит, что божественный источник соединяется с вами, и вы в этот момент едины с ним. И вы являетесь его проводником. Авеша предшествует амшака. Амшака означает нисхождение, проведение божественной воли, соединение с ней. Например, есть различные амшака-мантры, которые осуществляют связь с божествами, с божественным источником. Есть пхава-амшака. Она бывает врожденная из прошлых жизней, просто благодаря практике прошлых жизней, когда пхава изначально присутствует в человеке. Или обретаемая через смарану посредством памятования божества, например, иштадевата-йоги, практики божественного величия, поклонения упасаны. Либо есть свабхава-амшака, которая обретается через мантра-йогу, выполнение ритуалов, поклонение упасану. Считается, брахма-амшака предназначена для тех, кто предан пути вет брахманов. Вишну-амшака для преданных Вишну. Рудра-амшака для преданных Рудре. Кто поклоняется Шиве, следует писаниям Шива. Есть другие виды амшаки, например, чандра-амшака для магических целей, для обретения красоты, славы, привлечение различных энергий, почитание всех богов, дева-амшака для умиротворяющих действий, якша-амшака для обретения богатства, благосостояния, ее побочные эффекты, склонность к похоти, обжорству, поскольку это уже материальные виды амшаки. Нага-амшака, притяжение змей, ее признаки притяжения змей, сонливость, долгий гнев, дурной запах изо рта и влечение к тяжелому молоку, когда человек, можно сказать, одержим влиянием нагов, подземных существ. Если он длительное время выполнял поклонение нагам или связался с этими мирами. Гандхарва-амшака дает возможность, наделяет пением, способностью к танцам. Видятхара-амшака – знание учений, долгую жизнь. Дайте-амшака наделяет силой гнева, ненависти для чего-либо. Кам-амшака – красотой, удачей, любовью к женщине или другого пола. Ракша-амшака наделяет гневом, жестокостью, ненавистью, особенно к ведам, брахманам, духовным, святым. То есть иногда вы говорите с кем-либо об учении, о дхарме, и у человека пробуждается гнев. Вы думаете, что такое вообще? Нормально все было, просто начал говорить. Это значит, человек не от себя говорит, через него говорят ракшасы, которые существуют в его тонком теле. Вы не с ним говорите, вы говорите с ракшасом, который через тонкое тело обостренно реагирует на все святое, светлое, дхарму. И часто люди являются проводниками различных сущностей, существ. Ты понимаешь, что сейчас ты не с человеком говоришь. То есть он здесь на 15% как личность представлен. А в данный момент он темный овеша, когда через его тело говорит какая-то сила, стоящая за ним, и тебе эту силу надо как-то или усмирить, или умиротворить. Или вообще не контактировать с ней. Но есть люди, которым нравится боевая магия, они вступают в усмиряющие действия различные. Пишачья амшака наделяет заблуждением, страхом даже среди белого дня, когда голодный дух в человеке. Агни-амшака – агрессией, жадностью, потому что элемент огня сильный проявляется, сама новая. Савитри-амшака – сиянием, исполнением дхармы, созерцанием, любовью к ритуалам, к созерцанию Абсолюта, Шива. То есть есть различные виды амшаки, которые приводят к различным видам авеши. И человек на это время становится авешей, проводником этих энергий. Проводником различных сил, которые находятся как внутри его микрокосмоса, так и снаружи. Но когда мы занимаемся практикой анутары-тантры, созерцаем недвойственное состояние, мы объединяемся с природой ума, даттатреи или высших божеств. И всем низшим амшакам наступает конец. Просто мы не можем быть проводниками никаких собственных кармических энергий, никаких внутренних духов, никаких внутренних гандхаров или чего-либо еще. Потому что та реальность, которая внутри нас открывается в результате созерцания, бесконечное тело мудрости, она их поглощает. Как след слона поглощает следы мелких насекомых и мелких животных. Если мы пристально всматриваемся в природу ума. Когда мы пребываем в Брахма-бхаве. Это называют Бхава-амшака. И какая именно Бхава? Брахма-ахам-бхава. То есть Бхава – пребывание единством с Абсолютом.
Осознай, что то есть Брахман, с видением которого нечего более видеть, для становящихся которым не существует более перерождений в этом мире, для узнающих которого нечего более узнавать.
Когда йогин, пребывая в недвойственном воззрении, в недвойственном созерцании, он соединяется с измерением Турья. Измерение Турья является центральным, главным измерением для всех живых существ. Он соединяется с Брахма-бхавой. Брахма-бхава, или ощущение Абсолюта, переживание Абсолюта, также является сердцем, хридаем всех живых существ, от богов до адских существ. И по мере того, как она нарастает в нем, Все эти энергии начинают постепенно ему покоряться, потому что он сам становится их сердцем. Но все зависит от того, насколько Брахма Ахамбхава в нем сильна и представлена. Если Брахма Ахамбхава в вас слаба, то максимум вы можете покорить только свои мысли. Например, у вас есть разные запутанные мысли, но вы вошли в присутствие, зародилась Брахма Бхава, и ваши мысли легко покорены. И вы пребываете в счастье, радости, ваш ум больше не докучает вам. Но, например, ракшасов или демонов ада вы не сможете покорить такой слабой бхавой. Ваша Брахма Бхава только впечатлит только ваши слабые мысли. А сильные мысли даже не ракшасов, а обычных людей она не впечатлит. Поэтому вы будете думать, что такое? У меня была такая глубокая брахма-бхава, мой ум был такой спокоен, но я не могу это передать другим. Другие меня не могут понять. Или какие-то демоны, которых я пытаюсь усмирить, не верят в нее. Почему? Это значит, атма-шакти, которая у вас зарождена, ее хватает только на небольшие такие умиротворяющие или усмиряющие деяния. Она очень слаба. Но если взять атма-шакти Шивы, Даттатрея или великих ситхов, то их брахма-бхава настолько чиста, глубока и сильна, она покоряет и демонов, пишачий, асуров, и сансарных богов. Всех. Поэтому, когда вы говорите об адвайте с другими, вы должны учитывать это. Даже тот факт, что у вас есть опыт какой-либо небольшой, не говорит, что этот опыт впечатлит других. Потому что кроме опыта у вас есть и карма. Опыт гораздо сложнее проявить, чем карма. Кармы гораздо легче понять, чем ваш опыт. И вас первое время всегда будут оценивать за вашу карму, а не за ваш опыт. Опыт – это ваш субъективный факт. И пройдут годы, прежде чем ваш субъективный факт станет объективной реальностью. То есть немножко материализуется, проявится снаружи. Станет вашей внутренней шакти, силой.
Осознай, что то есть Брахман, что наполняет восток, запад, север и юг, верх и низ. Что есть недвойственное Сат-Чит-Ананда, который безграничен, вечен и един. Методом веданты, которое отрицанием логически выводит природу Брахмана, осознай, что то есть Брахман, который недвойственен, неделим, един и блажен.
Осознанием природы Атмана, как своей природы ума, для йогина начинается новая жизнь. Это не значит, что она прекращается, она только начинается. Шива-саюджья, саюджья-мукти не означает состояние вхождения в непроявленное и прекращение любых проявлений. Это не означает аннигиляцию. Это означает воссоединение с изначальным пространством и становление божественным игроком. Если мы возьмем и рассмотрим измерение Даттатреи, измерение Шивы, то мы увидим из историй, что все эти великие божественные святые души пребывают в самом чистом возвышенном состоянии сознания. Их тела нематериальны, они состоят из тонкой формы пяти радужных элементов. Они могут быть видимы духовным зрением очищенных душ, и иногда являться в физическом облике. И хотя их тела видимы, их тела нематериальны и не зависят от материальной природы. Они могут проявляться в любой точке пространства. Их сознание бесконечно расширено, и они присутствуют в каждой вселенной, огромного количества вселенной. Например, Даттатрея имеет распределенное сознание. И различные его субличности, аватары, аспекты присутствуют в каждом из миров. В мире богов, в мире асуров, в мире людей, в различных физических, нефизических мирах, в мире претов, в мире гандхарвов и так далее. Его аватары, альтер-эго, играют свои игры Лилы на благо других живых существ в каждом из миров. Это касается Вишну, Шивы и других великих богов. И когда мы видим изображение какого-либо божества, мы не должны обманываться формой, именем этого изображения. Например, мы знаем имя, там есть Дататрея, Шива, но это только указатель. Если мы раскроем 108 имен или 1008 имен, мы обнаружим там не одно имя, а там 1008 имен, и это только те, которые нам известны. А в других мирах там также есть другие 1008 имен, другие. И мы увидим, что только имен – это капля в море. Там может быть 108 имен, а может быть 1008 имен, а может быть 108 миллионов имен. И это все Дататрея. Таким же образом, мы не должны обманываться формой божества, потому что форма божества – это дань человеческому восприятию. Само божество многомерно, мультителесно и представляет собой безграничный метаразум, пребывающий во всех мирах, представленный во всех измерениях, способный проявляться в любом из миров в той форме, которая соответствует жителям, кармическому видению жителей, его обитателей. Например, среди богов Дататрея или Шива может проявиться как бог сансары, среди асуров как сильный асур, среди голодных духов как Махапрета, и одно из есть конкретных имен для Будды, например, Будда в форме Махапрета, великий голодный дух. Среди животных, как великое магическое божественное животное, как, например, Вишну в форме Варахи, Курмы, Нарисимхи, Матси. И тогда мы должны задать себе вопрос, кто же такой Дататрея? Кто такой Шива? Я не могу его познать так. Он не может быть познан мною. И мы можем познать природу Дататреи, природу Шивы только входя в единство с ними, в гуру-йогу, через практику естественного состояния, всматриваясь в природу своего ума и объединяясь с этой природой. Это единственный способ познать их. Также через состояние веры и преданности.
Брахма и другие божества наслаждаются лишь частицей нераздельного, совершенного блаженства Брахмана, которое распределяется между ними. Все предметы наполнены Брахманом. Все действия возможны благодаря Брахману. Брахман пропитывает все, как масло все молоко.
Oh.